В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Алексей Мельников, в прошлом далеком, правда, депутат Государственной Думы России, ныне член бюро Российской Демократической Партии «Яблоко». Мы ждем Кирилла Рогова, научного сотрудника Института Гайдара, политолога. С нами по телефону будет политолог Алексей Зудин, постоянный автор таких газет, как «Комсомольская правда», «Взгляд», «Российская газета». И чуть позже к нам присоединится украинский политолог, директор Института глобальных стратегий, сопредседатель партии «Единый центр» Вадим Карасев. Телефон у нас 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно будет задавать свои вопросы. И телефон для СМС-сообщений плюс 7 903 743 28 01. Тоже можно использовать его. Собственно, повод для разговора – это такой фундаментальный доклад, который был подготовлен по заказу фонда «Либеральная миссия». Он называется «Кризис и трансформация российского авторитаризма». Подготовлен целым коллективом авторов во главе как раз с Кириллом Роговым, среди которых Александр Кынев, Дмитрий Орешкин, Григорий Голосов, Мария Липман. В целом, такие серьезные либеральные эксперты. И я думаю, что мы сейчас пока в отсутствии Кирилла начнем с Алексеем разговор. Собственно, как вот вы видите, Алексей, имеет смысл писать в нынешней политической ситуации такие фундаментальные исследования, пытаясь разобраться с тем, что было после президентских выборов, или в каком-то смысле это, ну, что ли, такой снег стаявший, да, и ничего это не объясняет?
Я думаю, что, во-первых, это очень хороший доклад, я хочу сказать. Я прочитал внимательно первую часть этого доклада, вот, большую, да, и это очень хороший доклад, который обязательно стоит прочесть. Он доступен в интернете, любой желающий может заглянуть и посмотреть этот текст. На самом деле, Михаил, там ведь речь-то идет не только о том, что было вот после последних выборов президента, а это вот...
Два года консервативной реакции.
Это вообще в целом про нулевые во всех смыслах с точки зрения продвижения нашей страны в сообщество западных демократий годы. Вот поэтому это очень такой большой фундаментальный кусок. Это, несмотря на то, что, в общем, он написан людьми определенной идеологии, это научный доклад, научный. Он основан на фактах, и читать его интересно. Он подводит итоги тому, что было, и очень важно для будущих перемен, вот наша, так сказать, перестройка, она началась с огромной интеллектуальной работы, которая была сделана до этого, поколением шестидесятников. И если говорить о переменах в нашей стране, то такого рода работы, конечно, должны появляться, они, конечно, должны существовать.
Кирилл, ну вот появился соавтор и главный редактор до этого доклада. Кирилл, опять же к вам вопрос, не прошлогодний ли это снег, да? Вот, ну что копаться в этих двух годах, когда уже у нас на дворе новая эпоха, Крым наш, Донбасс не наш, война на дворе, враг у ворот и прочее. Вот что вы хотели объяснить этим исследованием?
Ну, знаете, у каждого свои дела. Когда вы выпуски новостей ведете, или даже просто вот такие какие-то актуальные передачи, выпускаете ежедневную газету, то у вас один горизонт. Когда вы, но важны и другие горизонты. Вообще, мне кажется, что вот я хотел бы продолжить мысль высказанную, что вообще у нас всего очень мало всяких разного типа интеллектуальных продуктов. Там вот журналов каких-нибудь политологических, экономических, их крайне мало, и они еще закрываются. Это то, что вот мы сегодня обсуждаем, то, что фонд «Либеральная миссия» представил, это попытка суммировать опыт политического развития России. Главным образом это 11-13 год. Там действительно есть ретроспектива в 2000-е годы, потому что мы должны показать, как трансформировалась политическая система в 2000-е годы, а потом оценить, что с ней происходило вот в этом периоде 11-13 года. И чтобы понять, где мы очутились. Конечно, после этого произошло такое эпохальное вполне для страны событие, аннексия Крыма, и это событие очень много меняет. Но все равно, чтобы понять, что оно меняет, мы должны понимать, где мы были на тот момент, когда это произошло. И понять, что там произошло. И вот, Миш, ты сказал, что это 2 года реакции. На самом деле, это не точная пересказ доклада. Важнейшим пунктом исходным доклада является доказательство и демонстрация тезиса, что в конце 2011 года авторитарный режим, сложившийся в 2000-е годы в России, испытал кризис. Это был настоящий кризис, который заставил этот режим меняться весьма существенным образом. И вот то, что авторитарная авторитарная реакция, это была реакция на кризис. И нам важно это понимать, потому что нам важно помнить о тех причинах, которые поразили кризис. Потому что это были тенденции, которые не однодневные, это длинные тенденции. И страна, там, политический режим проходит через некоторые волны возврата. И вот чтобы видеть эти волны, чтобы понимать логику этих волн, нам очень важно зафиксировать то, что было в недавнем прошлом.
Ну, давайте мы обратимся к Алексею Зудину, тоже политологу. Алексеевич, ваша оценка вот этого исследования, и действительно ли, согласны ли вы с Кириллом Роговым, что кризис действительно был вот в 2011 году, преодолен ли, на ваш взгляд, этот кризис нынешним путинским режимом, был ли он преодолен до аннексии Крыма, или он преодолевается и сейчас?
Прежде всего, наверное, имеет смысл напомнить и ведущему, и слушателям, что Алексеев у нас 2, а не 1. Вот. Значит, это первое. Второе. Как я оцениваю доклад? Да, имеет ли смысл публикация такого рода исследований? Ну, на мой взгляд, так ставить вопрос может только журналист, потому что у журналистов есть естественные интересы, а именно это текущие события. Кирилл справедливо сказал, что помимо текущих событий есть более длинные вещи, тенденции, тренды, которые тоже необходимо анализировать. Другое дело, что анализировать не завершившиеся тренды, в отличие от завершившихся событий, и эпох, которые стали частью истории, всегда очень трудно. И трудность, главная причина трудности – это то, что сами аналитики, они неизбежно включены в происходящее. И от этой включенности избавиться невозможно. Можно стараться быть максимально объективным, но на 100% этого добиться нельзя. И об этом тоже нужно помнить. Вот. И с учетом этого обстоятельства, я думаю, и следует оценивать работу, которая вот представлена, и где главным редактором является Кирилл. Мой тезка уже говорил, что эта работа выполнена либеральными экспертами. И это обстоятельство накладывает очень серьезный, я бы сказал, определяющий отпечаток на содержание работы.
Вы хотите сказать, что они не объективны?
Я хочу сказать, что мое несогласие с этой работой, с значительной частью ее содержания, оно начинается даже не с оценок, а с терминологии. Вот только что прозвучал тезис об аннексии Крыма. Да? Значит, только что звучали утверждения об авторитарном характере режима. Только что звучали утверждения по поводу репрессий.
Вы хотите сказать, что режим тоталитарный?
Это хорошо как шутка, понимаете, в чем дело?
Вот. Это почти правда.
Ну, видите, у нас с вами начинается с самого начала очень интересная дискуссия. Дискуссия, основанная на разных совершенно ценностных основаниях, которые мы с вами предполагаем.
Алексей, вы можете выразить ваше несогласие вот как-то кратко? Что он либеральный, мы поняли, вам не нравится. А по сути?
Дело не в этом. Если бы такой доклад был написан авторами, которые не скрывали своих консервативных симпатий, он точно так же был бы ангажированным и неадекватным. Вот. Значит, и это касается, в общем, всех основных тем, которые затрагиваются в докладе. Все основные темы, на мой взгляд, раскрыты неадекватно.
Понятно. Ну, в общем, мнение политолога, который, я бы сказал так, мягко, близок к существующей власти. Хорошо, давайте...
Можно только одно
замечание? Да, пожалуйста, Алексей.
Дело в том, что вот про репрессии, между прочим, вот в этом докладе, Алексей, там объективно совершенно пишут, что они не носят, во-первых, широкого характера, раз, там это указывается. Там указывается на то, что количество политических заключенных небольшое. Там 48 человек, понятно, да? Поэтому все-таки, вот если я как раз вот эту первую часть читал внимательно и старался, меня как раз интересовала фактическая сторона дела. Мне кажется, что многие вещи, вот они там переданы корректно, очень корректно. И читатель, который это будет читать, неважно, какой он придерживается идеологии, он получит, в общем, адекватное представление, да, людей, придерживающихся определенной идеологии, но, тем не менее, основные события, факты. Я там не нашел никаких...
Ну, мне кажется, что спорить о терминах бессмысленно. Например, там Алексей может использовать про Крым те термины, которые ему нравятся, да? Там говорит, что это присоединение, воля народа. Пожалуйста, мы это не запрещаем. Я могу говорить, что это аннексия. Что будет говорить Кирилл, я не знаю. Но... Да, ну да, сказали, собственно. Может быть, еще что-то добавят. Там оккупация есть хорошее слово, в конце концов. Я хотел обратиться все-таки вот к докладу, к тексту, и спросить так более резко. Считаете ли вы, что вот за эти два года произошел такой своего рода ползучий государственный переворот? Вот «Единая Россия» фактически проиграла выборы, сфальсифицировала результаты, затем, так сказать, Кремль перешел в наступление, начал закручивать гайки, изменять политическую систему по всем направлениям, и в результате мы имеем вот такой вот своего рода великий политический перелом. Кирилл.
Ну, знаете, и да, и нет. Да, в том смысле, что действительно это как, понимаете, у нас выборы, итоги выборов фальсифицировались на протяжении 2000-х годов систематически. Но, скажем, все в 2007-2008 году эти фальсификации не вызывали общества отторжения. В этом, на этот раз они вызвали отторжение, и это изменилось. Да? Сегодня мы вполне ответственно можем говорить, что та Государственная Дума, которая заседает, она нелегитимна, потому что, в общем, эти доказуемые эти фальсификации, они все знают. Да, началось наступление на права граждан более массированное, законодательное, да, стал меняться характер режима. Это новое. Это новое. Нельзя сказать, чтобы это был переворот, потому что в 2000-е годы тоже были определенные шаги в этом направлении. Но изменения есть. Изменения есть. Оно связано с тем, что это вот важнейшее в то, что в докладе, на мой взгляд, я бы все время подчеркивал, что началось все с того, что тот механизм такого авторитарного консенсуса, который был в 2000-е годы, он сломался. И вот с этого момента начал...
Консенсус кого с кем?
Ну, когда большинство населения было, в общем, согласно с тем, что политические права их умалялись, и политическая конкуренция отсутствовала, и существовали некоторые ограничения для их политической деятельности. Это была реформа в середине 2000-х, она ввела такие ограничения.
То есть консенсус Путина и большинства?
Да, как бы, да. Такой, да, совершенно верно. Вот, он сломался. Он сломался, и тогда, значит, режим вынужден был менять свой характер, задействовать новые механизмы. У нас произошла еще довольно кардинальная реформа по отношению к политической системе, по отношению к тому, что было придумано в 2000-е годы. Многое вернулось назад. У нас, как мы показываем в докладе, при том, что формально мы как бы вернулись к той политической системе, которая была в начале 2000-х годов, по сути, это совершенно другая вещь, потому что у нас есть такой осевой стержень политической системы. Это система правового администрирования и репрессивного правоприменения. Да? И вот эта система, эта вертикаль, она на самом деле является сейчас ключевым авторитарным институтом.
То есть это суд, который не выносит оправдательных приговоров, это, плюс да, следствие, да, следственный да, комитет, это, ФСБ
это,
и так
это,
далее.
Это прекрасно Владимир Пастухов описал в докладе, как это как бы система правоприменения у нас повернута, представлена с ног на голову, да? То есть оперативные службы выдают материал, дальше гособвинение его выдает как гособвинение, а суд его то же самое выдает как приговор. И вот таким образом получается, что оперативные службы правоохранительной системы являются, как бы они проводники воли, и они, а дальше уже все это просто штампуется.
То есть это такой генератор страха.
Но в результате это генератор страха, потому что эта репрессивная система, она знает только тюрьму, как бы у нее, вот. Это все мы описали, равно как и механизм, вот, как криминализуется, как бы, у нас не запрещена свобода слова или свобода собраний, но постепенно она криминализуется так, что ты ей перестаешь мочь пользоваться.
Ну да, то есть 5 лет за вот, да, какое-то несколько нарушений в течение короткого периода.
Оступился и пошел в тюрьму. И кому, какая же это уже свобода слова или свобода собраний? Вот, мы показываем довольно подробно, какие противоречия возникли в таком институциональном дизайне политической системы в результате этих реформ, потому что попытались, с одной стороны, вернуть выборность губернаторов, но при этом все обставить дело так, чтобы губернаторы оставались чиновниками, выбранными чиновниками. Вот, ну и целый ряд таких механизмов, которые были задействованы. Опять-таки, это не кардинальное что-то. Это довольно решительная смена, как бы гораздо более авторитарным стал режим. Это не кардинальный разворот. Это продолжение тренда, который обозначился в 2000-х годах. Но и он задан базовым противоречием. Тем, что на самом деле и это актуальный тезис, что этот консенсус, который был, он сломан, у этого есть причины. И мы наблюдаем некоторую динамику политического режима, новый цикл.
Алексей, ваш взгляд тоже, опять же, великий поворот, великий переворот или вот такая попытка, ну что ли, опереться на какую-то новую силу, выделить из этого большинства, которое было очень большое, другое большинство, консервативное и так далее?
Я вот то, что Кирилл, кстати, сказал, там это очень ценно и очень хорошо там показано как раз вот в докладе, если там рассказывать, там сравнивается специальное и общее судопроизводство, и говорится, что сама судебная система, она практически, ну, обычно вот люди там либеральных взглядов, когда они критикуют судебную систему, они говорят, вот там честного суда нет, все это, так сказать, атрибут там исполнительной власти и так далее, и так далее. Там очень хорошо показано, что по как бы делам, которые являются политическими, существует совершенно как бы особая система производства. Она установлена, она укрепилась.
Особое совещание.
Фактически, да. Фактически это не судебный институт. Это сложный вообще вопрос, на самом деле. И большая здесь может быть дискуссия. Но, тем не менее, вот в этом смысле доклад очень хорошо дифференцирован. А вот то, что касается вот общего подхода, я бы вот начал с фразы покойного, к сожалению, уже политолога Дмитрия Фурмана. Не Путин построил эту систему. Он только снял с нее леса. И правильно, мне кажется, все-таки относиться и относить начало того, что существует у нас сейчас, и те фундаментальные характеристики политической нашей системы не к началу нулевых годов, а все-таки к 90-м годам. И, конечно, основа, вот буквально все то, что существует сегодня, было заложено в те годы. Эти два времени, они соотносятся примерно так, как период ленинский и период сталинский. Это примерно то же самое.
Неплохо,
да.
То есть, товарищ Сталин ныне у власти.
И поэтому,
вопрос, какого года дизайн?
Это аналогия, потому что аналогии, они могут быть вообще разные. Могут быть и другие аналогии. Могут быть аналогии, например, с Российской империей, с главной бедой нашей, как я считаю, с отложенными реформами. Могут быть аналогии с другими государствами, с Отоманской империей, которая известна, к какому концу в итоге пришла. Поэтому аналогии могут быть разные. Но, тем не менее, мне все-таки вот представляется, что за вот тем очень ценным как бы, материалом, и действительно, как бы, когда читатель читает, это, в общем, организует очень хорошо, так сказать, голову, не уходило в сторону то, что есть фундаментальные характеристики этой системы, в частности, для людей из политического класса, кто его части, кто занимается практической политикой, либеральной политикой, надо, мне кажется, понимать, что все-таки наше продвижение в семейство западных демократий должно быть направлено на изменение фундаментальных черт этой системы, основы которой были заложены при Борисе Николаевиче Ельцине.
Ну, сейчас Алексей Зудин критически осмыслит то, что мы сказали до этого. Опять же, вот ваш взгляд на те перемены, которые описаны в докладе. Может, вы скажете, что вообще никаких перемен не было, Алексей?
Вы знаете, что сказано было коллегами и ведущим очень много, поэтому реагировать очень сложно. И я попробую реагировать в соответствии с той схемой, которая у меня вот выстроилась в голове. Ну, прежде всего, нужно аккуратнее говорить о фальсификации выборов. Вещь эта, с одной стороны, кажется, ну, такая предельно очевидная, взяли и обманули, да? А с другой стороны, очень условная. Вспомним 90-е, вспомним дискуссии по поводу выборов 96-го года. И тогда очень многое встанет на свои места. Это первое. Второе. Мне не представляется самоочевидным утверждение о том, что наш путь – это путь к западным демократиям. При этом, и я надеюсь, коллеги меня поправят, если я ошибусь, здесь под западными демократиями имеется в виду либеральная демократия, либерально-демократическая модель. Потому что западная демократия и либерально-демократическая модель, они не тождественны. Они стали тождественны лишь в последнее время в рамках такого очень активного дискурса. Далее. У нас особенность нашего политического устройства состоит в том, что оно периодически и систематически проходило через процессы трансформации. И то количество относительно устойчивых политических режимов, которые у нас было, ну, это явно больше 5, да? Значит, поэтому, да, значит, при этом понятие кризис, в данном случае кризис политической системы или политический кризис, тоже имеет две расшифровки. Первое – это кризис роста и развития. И второе – это кризис, который свидетельствует об упадке системы. В данном случае, как мне кажется, все остальные участники дискуссии, помимо меня, явно или неявно подразумевают вот это вот второе содержание кризиса. В то время как я-то считаю, что речь идет о поступательном развитии.
То есть вы считаете, значит, что, например, не было масштабного массированного наступления на права и свободы граждан, самого масштабного со времен падения советского строя, вот как в докладе записано?
Понимаете, в чем дело?
То есть у вас все прогресс.
Тот факт, что определенная группа людей, не очень многочисленная, начинает вытесняться из политического процесса, еще не дает основания для утверждения о, во-первых, репрессиях и, во-вторых, о реакции.
Это вы о ком? Но, давайте говорить прямо.
Это я о несистемной оппозиции и людях, которые настроены радикально-либерально.
А они там были вообще в этом политическом процессе последние 10 лет? Они были, по-моему, на обочине, а решали все вопросы одна и та же группировка олигархата во главе с Владимиром Владимировичем Путиным.
Эти люди оказались на обочине после президентских выборов 2004 года. И, собственно говоря, весь генезис современной несистемной оппозиции, ну, а также тех литераторов и публицистов, которые себя с ней так или иначе отождествляют, он восходит к этому времени. Значит, если можно, я немножко вернусь.
Да, буквально минутку, теме. Пожалуйста, у нас времени мало.
Так вот, те перемены, которые являются объектом внимания авторов доклада, они в декабре 2011 года. Это принципиально важно. И второе. Не протестные выступления были главной причиной этих реформ. Вот, собственно говоря, да, значит, и, наконец, третье. Попытка описания протестного движения в терминах самого протестного движения, как движение, кажется, не советских людей, да, значит, как движение инновационного, креативного, прогрессивного и так далее, на мой взгляд, это попытка с негодными средствами, потому что описывать нужно в гораздо более нейтральных терминах. И когда мы начинаем использовать эти более нейтральные инструменты, то мы видим, что это движение с самого начала отличалось одной парадоксальной особенностью. Хотя это было движение, в котором участвовали люди, родившиеся после советской эпохи, это движение было глубоко традиционалистским.
Спасибо, Алексей. Давайте мы подключим Вадима Карасева, который у нас на связи из Киева, и несколько актуализируем нашу беседу. Вадим, как на ваш взгляд, почему Россия Болотной площади, Россия, которая замахивалась на модернизацию и, кстати говоря, и на дружбу с соседями и так далее, превратилась в страну агрессивную вовне и консервативную теперь внутри? Всего за два года.
Ну, потому что именно накануне подписания соглашения об ассоциации и зоны свободной торговли с Европейским Союзом, то есть накануне выбора европейского вектора, когда многовекторность перестала уже удовлетворять украинские элиты, европейские элиты и российские элиты, поскольку Россия требовала от Украины вступления как раз в другом направлении, в таможенный союз, Россия стала превращаться в антиукраину. Когда-то Леонид Данилович Кучма, второй президент Украины, написал книгу с таким хорошим названием, показательным, символичным, многозначным: «Украина не Россия». Так вот,
Россия не Украина.
Время. Украина не Россия. Так вот, последнее время российская политика, она антиукраина. Понимаете, вот как бы...
Так, у нас проблема со связью. Вообще в этом что-то есть интересное, да? Что судьба России становится зависимой от Украины, в том смысле, что очередная, как уже вторая такая попытка Украины прорваться куда-то на Запад, в Европу, да, приводит к тому, что Россия, наоборот, двигается совершенно в другую сторону, к такой азиопской цивилизации, да, а режим Путина, что бы мы ни говорили, становится все-таки более репрессивным. Алексей, увидите такую связь?
Ну, я прежде всего хотел бы сказать, что на площадях после 2011 года были разные люди, разных идеологических взглядов.
И некоторые теперь воюют в Украине.
Да, совершенно верно. Есть и такие. И там были просто шовинисты, вот, русские фашисты, их можно откровенно совершенно вот так вот назвать, русские нацисты. Там это просто вот эти люди, они там присутствовали, существовали, и они есть. Это протест был такой как бы вот общий. И он вот все-таки был лишен такого вот как бы содержания. Там вот, либералы, ясно выраженного, я не знаю, там какие-нибудь там, там социалисты, допустим. Вот. Нет, он был вообще вот... в целом, против что-то там, украли голоса и так далее, и так далее, и так далее. Это вот как бы первое соображение. Вот. Но я вот с Алексеем Зудиным, я хотел бы не согласиться. Дело не в том, мне кажется, что какие-то люди отдельные, там, не сидят в Государственной Думе. Народ отчужден от власти.
Так в этом и народ отчужден власти, от политики. Чтобы народ был
да, нет. И вот наша система, она не предполагает участия. Вот, Алексей, вы говорите, что, да, вопрос, это что там, кризис роста или не кризис роста? Вот вернемся к тому, с чего начал свой разговор, говоря о Крыме Кирилл Рогов, об аннексии и так далее, и так далее. Вот когда Гитлер, Аншлюс Австрия, это что было такое? Это был кризис роста? Или что это такое было? Или это было движение Германии в каком-то направлении в другом?
Это была попытка...
Но я прошу прощения. Кризиса, я прошу прощения. Вот этот так называемый там референдум, который был проведен в апреле 1938 года, были введены войска точно так же, опасаясь, что там Шушник проведет. Ну, история известна. За месяц все это было подготовлено. Вот. Гитлер, он провел в Германии референдум. Германия, референдум. Понятно, что это был за референдум, но он формально спросил: вы хотите, немцы, чтобы вот Австрия была в составе Германии? У нас обошлись без народа. То есть у нас верхушка решила, что народу и так все прекрасно. Все будет замечательно, все согласны. Людям не было, так сказать, все-таки референдум, понимаете, у нас внутри страны, что бы он предполагал? Объяснение людям, что это несет издержки довольно существенные, экономические,
где бы
политические.
Это
да, понимаете? Да, вот
на
это
каком
вот другой
телеканале?
Вопрос. И вот и вопрос то, что касается фальсификаций. Можно, понимаете, обсуждать вопрос, что, скажем, с точки зрения там, фальсификации на выборах мэра Москвы, подсчета голосов, вот наши данные говорят, что их не было. Но у нас наблюдателей было примерно на половине участков. Но они говорят, что это 100% совпадает с системой газового выбора. Причем мы брали, так сказать, всех людей, вне зависимости от политических взглядов. Там общественные организации, там Сонары, там Голос, наблюдатель Навального у нас был. Это да. Но свобода и выборы свободные, это же не только, извините, подсчет голосов. Это вот то, что Михаил сказал, совершенно справедливо. Это доступ к телевизору. Это свобода выдвижения кандидатов. Понимаете, когда созданы такие вот рамки, когда вот у нас сейчас в Москве, в небольшом районе, люди вынуждены собирать по 5000 подписей, это очень много, поверьте. Или на президентских выборах то, что было. То есть существует целый ряд ограничений, которые не дают возможности российскому народу принимать участие в политике.
В том числе таких, в таких важных вопросах, как Крым, да, или отношения с Украиной.
Есть знаменитая фраза Линкольна о том, что такое демократия. Вот одна из этих формул – это управление через народ. Через народ. Не только от имени народа и во имя народа, но и через народ. И когда народ не спрашивают внутри России на референдуме, сейчас только начинается, ах, вот проблемы с пенсионными накоплениями, ах, мост это будет стоить дорого, вот, ах, какие деньги туда пойдут, ах, там оказалось 560 тысяч пенсионеров, вот, которым пенсии повышают в два раза. Понимаете, вот все-таки система существующая, если бы можно ей было обойтись без народа, она бы без него прекрасно обошлась. Вот он существует где-то там отдельно и существует только... В ладоши хлопать. Вот.
Кирилл, ну что, вы выслушали критику?
Да, я...
Теперь самокритика.
Да, я... Ну, почему? Обычно, кажется...
Хорошо, ответ критикам, оппонента, да, ответ критикам. Да,
суровый ответ. Я скажу два слова, хотя я понимаю, что, что ты очень заинтересован в том, чтобы перейти к Крыму.
Ну, у нас гость там.
Да, есть. Но я все-таки скажу в два слова по поводу того, что здесь звучало. Прежде всего, вот, значит, что доклад написан людьми либеральных взглядов, и они вот с этой точки зрения оценивают.
Обиженные.
Нет, к обиженности я еще перейду. Я пока вот про либеральные взгляды. Ну, я экономически, я либерал, как мои экономические представления либеральные. Что касается этого доклада, то, в принципе, он написан в терминологии, стандартной терминологии, в основном написан в стандартной терминологии. Терминологии сравнительной политологии современной. И здесь ничего особенно такого либерального нету. Вот там показано, счетом показано, что до 2004 года выборы были конкурентные. Там был один кандидат, у которого там 55%, а у другого там 35%. Это конкурентные выборы. А когда вот у одного все время 70%, а у другого все время два раза по 15%, это не конкурентные выборы. Это так, это известно как бы из теории. Вот. По поводу, значит, кризиса, что за кризис у нас выдается выступление против вот, Болотной площади. Это не так. У нас кризис политической системы 2011 года диагностирован, и он включает, эта диагностика включает 4 элемента. Это резкое ухудшение, собственно, результатов официальных «Единой России» на выборах 2011 года. Это неприятие этих результатов, объявленных результатов обществом. Это снижение доверия к власти, которое проявлялось в падении рейтингов, которое шло очень быстро тогда. И четвертое, это фактор, ставший очевидным в 2012 году, это прекращение экономического роста, который был значительным ресурсом власти, чтобы обеспечить политическую монополию при низком уровня репрессий. Вот этот механизм сломался. И последнее, значит, насчет обиженности, значит, ну, здесь совершенно верно, да, довольно верно уже было замечено, это все-таки никакой не обиженный, не люди с обочины. Да, кстати, в принципе, митинги за честные выборы поддерживала поддерживала их требования 40% населения России по опросам Левада-центра по репрезентативной выборке. Это довольно высокое. Другое дело, что гораздо меньше готовы было участвовать в таких митингах.
Ну, а теперь, но, вот видите, вот, аннексию сейчас, Крыма, и, политику Путина поддерживает там 80%.
К этому. Это аргументы последние, такие. И последнее, ну, что действительно, не действительно, нет, сильные. Последнее, что я хотел вот в этом пуле сказать, сбили меня, это то, что действительно люди были выдавлены, как справедливо, кажется, Миш, ты заметил, выдавлены из политической жизни, довольно значительные слои людей были выдавлены еще в 2000-е годы, и это создало некоторое напряжение, которые они никуда не делись. Они никуда не делись, и они еще вернутся. И вот эти вот 80% сегодня, не надо очень... Это важная вещь, это серьезная вещь, изменения серьезные, но не надо на это все смотреть, как на какие-то кардинальные навсегда повороты. То напряжение, которое создалось в экономической системе, в конце 2000-х, в политической системе, в конце 2000-х, начале 2010-х годов, оно очень скоро к нам вернется.
Хорошо, я все-таки вернусь к тезису доклада, чтобы выйти за пределы доклада. Вот этот тезис, фактическая аннексия Крыма в марте 2014 года, стала поворотным пунктом 20 лет постсоветской истории России. Вот этот поворот к экспансии. Но давайте мы еще раз к Вадиму Карасеву попытаемся соединиться с ним. Вадим, вы согласны с этим тезисом, что теперь Украина имеет дело с другой путинской Россией?
Частично. Поскольку... Слышно меня, да?
Да, слышно.
Поскольку тут же вопрос не столько...
Да.
Связан с Крымом, сколько с событиями на востоке Украины. Ведь революция переместилась туда. И понимаете, вот что такое Россия с 2004 года, как Россия, не Украина. Это такой постимперский... постсоветский консервативный тренд. Это на революцию в Киеве наш ответ – контрреволюция российская. Весь политический режим России носил такую контрреволюционную подкладку. А вот сейчас на востоке Украины мы видим вооруженный революционный русский национализм. И подогреваемый, так сказать, и внешними операциями, так и разного рода стрелковыми, Иркинами, Бородаями. И есть такие настроения на Донбассе, части украинцев, потому что там сегодня вместо постсоветской идентичности формируется не украинская идентичность, а русская идентичность. А украинская – это европейская идентичность на остальной части Украины. Это, кстати, проблема для Украины. Так вот, Путин является контрреволюционным, постимперским. Путин никогда не был националистом, он был постимперцем, поскольку Россия это всегда, Россия сегодня, она не может же быть империей, но никак и не может стать нормальным государством нации. Империя не может, а нация или не желает, или не может, или еще как-нибудь. Так вот, все здесь, на территории Украины, на территории Востока Украины, частично в Крыму, столкнулись не только русский мир и западный мир, но сталкиваются два фундаментальных тренда нынешней России. Постимперский консервативный и революционно-националистический, который несет угрозу Путину и путинскому режиму. Потому что Россия не может быть вот в этой территории, с этим этническим составом, в этом разнообразии культур и территорий национальным, русским национальным государством. А ведь сами события на Донбассе, они выводят на первый план, вытягивают, так сказать, на вот это историческое поле людей, русских националистов. Поэтому Путин сегодня не дает задний ход на востоке Украины. Поэтому сегодня они действуют осторожно, Россия действует осторожно на Донбассе. И применить технологию аннексии, крымскую технологию аннексии...
Ну, понятно. Невозможно. То есть, в общем, экспортировался этот русский национализм туда, в Украину.
Испугался уже не столько... Да, нет, ну он не может дальше распространяться. Поэтому Путин сегодня боится уже не Майдана.
Ну, не Майдана, а Стрелкова и Гиркина. Есть и такая версия. Давайте к Алексею Зудину тогда обратимся. Я уж извиняюсь за связь. Алексей, значит, вы тоже долго слушали. Но вот все-таки про этот поворотный пункт. Поворотный пункт и что дальше? Выйдем из-за пределы доклада.
Я долго слушал, как единомышленники общаются друг с другом.
Мы вам даем слово.
Вы знаете, тезис о том, что Путин испугался русского национализма на Донбассе и поэтому проявляет осторожность, он просто-напросто смешной. Вот. Для объяснения особенностей поведения России в отношении Восточной Украины гораздо более убедительными служат ссылки на ценность экономических отношений с с Европой, чем вот те объяснения, которые были только что предложены. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, каким образом российское общественное мнение отреагировало на все то, что происходит на Украине, на востоке Украины, и в частности, возможно, на то, что там очень активно заявляет о себе русская идентичность. Так вот, я, правда, забыл, чей это был опрос. Я не уверен, что это был опрос Левада-центра. Согласно этому опросу, удельный вес российских граждан, которые соглашались с тем, что Россия – это государство русских, он существенно сократился. Вот. Значит, вообще объяснять все поведение российской власти исключительно и вообще события внутри нашей страны вот действиями российской власти и относительной слабостью оппозиции, на мой взгляд, или полной слабостью оппозиции, на мой взгляд, тоже абсолютно неразумно.
А чем объяснять?
Просто-напросто, потому что в этих объяснениях отсутствует самый главный участник, отсутствует большинство российских граждан. И когда мои коллеги и оппоненты нынешние говорят о том, что идет наступление на гражданские права, российские граждане исключены, российские граждане отчуждены, я хочу уточнить, это какие российские граждане?
Алексей, а вы Конституцию читали? Вот простой вопрос. Вы Конституцию Российской Федерации знаете?
Разрешите мне закончить мою мысль и мое высказывание.
С удовольствием.
Российские граждане, которые, кажется, за 80% одобрили воссоединение с Крымом, это они отчуждены? Это те российские граждане, которые голосуют за Путина и за Единую Россию, и за остальные системные партии, которые сейчас в Государственной Думе, это они отчуждены?
Алексей, вы задали вопрос, пожалуйста, ответ. Да, Кирилл.
Нет, ну Алексей не договорил.
Нет, задан вопрос.
По-моему, прервали. Я хотел сказать, что да, отчуждены. Ведь то, что мы имеем совершенно нарушенную систему представительства. У нас это и в Думе, и в масс-медиа. У нас создано, здесь уже упоминали, аншлюз. Я бы сказал, что здесь не только юридическая модель присоединения Крыма и Судетов, она похожа, но и состояние общественного мнения, когда совершенно создана монополия и ужасно агрессивная пропагандистская машина, которая монополизировала СМИ. И это создает, безусловно, это создает некоторую диспропорцию и некоторый перекос, который потом проявит себя, потому что никакой полемики, никакая другая сторона не звучит. Наоборот, есть такая ужасно агрессивное вовлечение населения в определенную доктрину, в определенную пропагандистскую доктрину. Это перекос, это неправильно.
Алексей, извините, пожалуйста.
Сравнение. Вот просто, Алексей, вот относительно отчуждения. Вот смотрите, ведь то, что вот вы говорите про 80%, это данные каких-то там соцопросов. Но все-таки, вы понимаете, референдум, принимающий решение таких вот серьезных вопросов, это ведь не соцопрос. И вот можно просто сравнить, допустим, с референдумом, с тем, что сейчас происходит в Великобритании, с отделением Шотландии, где, так сказать, сепаратисты, ведется большая полемика, люди, и народ, он в этом смысле там не отчужден от этого принятия решения, потому что есть разные точки зрения, люди думают, высказываются. То же самое было в Канаде. Два референдума об отделении Квебека в 80-м и в 95-м годах. Вот, вы знаете, там большая полемика ведется постоянно и так далее. Он в парламенте, в канадском, вот Миша знает, вот, блок Квебекуа заседает и так далее. Просто, так сказать, сепаратисты за отделение Квебека. Поэтому, а здесь, обратите внимание, вообще людей не спросили. Ну, мало ли, у людей вот такое настроение. Они, может быть, просто не представляют, люди наши, многие не понимают, что за это придется платить. И им придется платить. платить своими пенсиями, своими, так сказать, доходами. У нас сейчас...
Алексей, так просто кровь льется в Украине.
Да, это вообще другой, это вообще другой вопрос, но я просто вот вопрос с точки зрения, так сказать, отчуждения от власти. Ну, конечно, люди отчуждены от власти. Вот именно большинство отчуждено.
Давайте мы к господину Карасеву теперь обратимся, который слышит дискуссию российских политологов разных взглядов. Я еще раз хочу сказать, вот вы с такой Россией как будете о чем-то договариваться, которая ведет гибридную войну, где народ отчужден от власти, как нам все-таки, мне кажется, убедительнее доказали два участника в студии и так далее. То есть вам придется вести диалог в вашей стране с монархом фактически, да, которого обслуживает некая там группа людей. Так, Вадим нас, кажется, не слышит, к сожалению.
Да, конечно же, это затруднит становление новых отношений.
Нет, я слышу.
Слышу вас. Алло, не слышно?
Да, давайте.
Слышно? Да, это, конечно же, будет сложно, потому что сложно выстроить межгосударственные отношения с государством национальным, европейским, которое сейчас будет двигаться в сторону Европы. Сложно, но тем не менее, на этом векторе уже Украина, она стала на этот вектор, она будет двигаться этим вектором. И образованием таким политическим, постимперским, недогосударством, вот, где нет политической системы, как системы игроков, партий, конкуренции платформ, а действительно вот с каким-то ручным управлением, управляющим центром. И, кстати говоря, почему это плохо для России? Потому что политическая система, конкуренция идей, конкуренция политиков, партий, она формирует некую предсказуемость. А что в голове одного человека, у которого страна на ручном управлении, это не всегда понятно, не всегда ясно. Поэтому, мне кажется, вот и коллегам нашим нужно тоже, вот Алексею Злудину надо научиться слушать, а не сразу тут говорить о смешных аргументах. Но, знаете, более смешного, чем говорить о том, что вот главная проблема для России сегодня экономические санкции, и вот это повлияло на, так сказать, реакцию, или точнее отсутствие какой-то внятной реакции на вот этот русский вооруженный национализм на Донбассе, это было бы неправильно. Потому что мы прекрасно знаем, о каких санкциях речь идет и какие-то проблемы, но не это главная проблема. Потому что к черту может полететь весь политический режим, вот этот контрреволюционный, консервативный, который выстраивался Путиным более 10 лет. Что касается отношений, ну какие они будут? Будут, конечно же, какая-то по необходимости, потому что экономика остается связанной. Вопросы Востока остаются в поле внимания украинской власти. Украинское государство будет заинтересовано в том, чтобы решить проблему Востока, реинтегрировать его в украинскую государственность экономически. Конечно, много тут будет зависеть от России. Я думаю, что все-таки и это уже не будут в абсолютном смысле двух... отношения. Всегда будет присутствовать кто-то третий. Европейский Союз, ОБСЕ, Запад в целом, как угодно можно множить вот эти геополитические центры. Но, думаю, в рамках двусторонних отношений будет очень сложно нам выстраивать отношения. Главное, что на каком-то этапе это не будут братские народные отношения. Отношения Спасибо. Между двумя братскими государствами.
Давайте Все. Мы Алексею дадим слово опять, который оказался оппонентом большей части присутствующих здесь. Я хотел бы вас, Алексей, спросить. Вы действительно будете отрицать то, что вот аннексируя Крым или, так сказать, вмешиваясь в украинский кризис, Владимир Путин решает внутриполитические проблемы, пытаясь таким образом консолидировать нынешний авторитарный режим?
Еще раз обращаю ваше внимание на некорректное употребление слова «аннексия». Это во-первых.
Ну, мы что хотим, то и говорим.
Она, кстати, регулируется в резолюции ОБСЕ.
Я понимаю, что вы что хотите, то и говорите, но, вы знаете, дискуссия, она предполагает, скажем так, минимальное уважение ко всем участникам дискуссии, а не только к большинству. И, по-моему, вы применительно к другим сюжетам очень активно и эмоционально об этом говорили. Так вот, конечно же, изображать воссоединение Крыма с Россией как попытку решения каких-то внутренних российских проблем, ну, просто для этого нет никаких оснований. Значит, и мое несогласие с содержанием доклада, собственно говоря, началось буквально на первой его странице, где я это прочел, это где-то, по-моему, в самом начале введения находится. Конечно же, это не так. Собственно говоря, странно подробно об этом говорить, потому что, собственно говоря, никаких предпосылок, никаких видимых проблем, которые могли бы быть решены, политических проблем, которые могли бы быть решены вот таким способом, их просто не было. Были другие проблемы, проблемы достаточно существенные. И я хочу обратить ваше внимание еще на то, что к началу 2013 года консолидация политической системы вокруг президента, который был избран в 2012 году, она состоялась.
Ну что ж, давайте-то мы дадим еще ответ.
Оппозиция провалилась. И здесь те проблемы, которые возникли в декабре 2011 года и давали о себе знать в течение 2012 года, они просто исчезли. Поэтому,
Алексей, мы поняли, у нас осталось 5 минут. Пожалуйста, Алексей Мельников, ваше возражение.
Я просто скажу, мне кажется, что все-таки, вот моя точка зрения, она отличается от точки зрения Алексея, потому что я все-таки считаю, что мы живем сейчас вот в России, вот это нашему государству, ну, почти четверть века. Какая была огромная консолидация в Российской империи? Какая была огромная консолидация в Советском Союзе? И какие последствия? И какой конец? Мне кажется, что политический класс, российский политический класс, вне зависимости от разных идеологических представлений, не может не чувствовать вот эту вот историю. Понимаете? С другой стороны, то, что вот второе мое несогласие, оно частное, которое касается русского национализма, там, Гиркина, Стрелкова и так далее, и так далее. Ну, если Владимир Владимирович Путин охранитель, он заинтересован в поддержании статуса КВО. Он сегодня скажет про национал-предателей и пятую колонну, завтра скажет, ну, нет, либералы, они там есть, пусть они существуют где-то там. Да, вот а то, что существует, то, да? Что существует вот так вот, то поддержит. Вот абсолютно охранительная, так сказать, вещь. И с моей точки зрения, конечно, ну, во-первых, я считаю, то, что касается Крыма, это просто ужасная ошибка стратегическая, потому что по-разному можно было принимать эти решения. И вот, Алексей, вы не будете отрицать, что помимо Будапештского меморандума 1994 года, который, кстати, не требовал ратификации, применяется, как там написано, с даты подписания. За ядерное оружие мы гарантировали безопасность. Ничего там невозможно возразить. Можно почитать смешные заявления нашего МИДа на этот счет. И большой договор. Вот большой договор в 1997 году мы его подписали. В 99 году мы его ратифицировали. Он на 10 лет. Потом он был продлен. Вторая статья абсолютно четко. Территориальная целостность. Ну ладно, это вопросы правовые. А вот то, что касается вот последствий, я думаю, вот, что то, что произошло с Крымом, и то, что сейчас происходит на Восточной Украине, вот, поддержка нашей страной вооруженного сепаратизма и влияние этого на это просто крах. Это серьезный кризис этой власти. Серьезный кризис этой власти. Это высшая точка надлома этой власти, которая существует в России. И совершенно я вот не разделяю этого оптимизма, что это кризис роста. Нет, все, покатилось все в обратную сторону.
Кирилл Рогов, пожалуйста, вам последний, как автору доклада, да, завершающее слово.
Какие-то реплики. Я хотел бы обратить внимание вот тоже на мысль, которую высказал Вадим Карасев из Киева, про то, что вот с где-то 2004-2005 года Путин, как бы логика его развития политического была подчинена логике контрреволюции. Довольно точно, это довольно можно последить по данным, как там выстраивались некоторые вещи, некоторые медийные темы.
Революции,
да. И от этого я хотел бы перейти к одной очень важной, на мой взгляд, мысли, в которой я чуть буду, наоборот, полемизировать с тем же Вадимом Карасевым. Мне кажется, что Россия и Украина с точки зрения своего социального развития находятся на одной и той же стадии, весьма близки и решают сейчас одни и те же проблемы. Они оказались по разные стороны баррикад, так как так заинтересованы были. Это тоже часть этих проблем, да, их попытались так развести. Но это одни и те же проблемы. И я думаю, что Владимир Путин не зря так боится перевеса другого решения на Украине, потому что это создаст отзвук очень большой в России. Но вот это вот мне хотелось бы подчеркнуть, что, что вот не надо все-таки думать, что вот, Россия пошла по какому-то такому пути, а Украина по такому пути. Боюсь, что мы очень близко идем, у Украины будут еще свои капканы,
а мы
в капкане Россия-то находимся. Увидим. Может быть, действительно, это все разойдется по разным траекториям. Но это как раз исторически маловероятно. И вот это, мне кажется, очень важно. И, конечно, еще последнее я хотел бы сказать про процедуру. Вот есть такое мнение, которое у Алексея Зудина, уважаемого, звучало очень сильно, что вот как же вы, что там говорите, вот большинство же хотело этого, и все. Вот не было никакого крымского референдума. Не было вообще. То, что было в Крыму, это не называется референдумом. Это не соответствует никаким процедурным нормам референдума. 2 недели между решением и референдумом под контролем вооруженных людей. Это не референдум, и ничего вы утверждать не можете о большинстве.
Спасибо. Кирилл Рогов, Алексей Мельников, Алексей Зудин и Вадим Карасев были в эфире «Радио Свобода». Вел эту дискуссию Михаил